Пятисекундная готовность. Полный свет в студии. Начали.
В круге света. Программа Светланы Сорокиной.
Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «В круге света». У микрофона Светлана Сорокина. Скажу вам номер эфирного пейджера, хотя вы его, конечно же, знаете. 725-66-33 для абонента «Эхо Москвы». Ну, в течение ближайшего часа буду говорить с заместителем руководителя Росприроднадзора Олегом Митвалем. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Честно говоря, мы оба пришли пораньше и последние полчаса сидели и наговориться не могли.
Или чай это называется.
Наговориться не могли уже до эфира, потому что, на самом деле, это действительно громадная проблема, все, что связано с экологией в нашей стране, с элементарной чистотой, не знаю, там, в городах и селах, и с тем, что связано с нашими
лесами,
озерами и так далее.
Иногда живем как в последний день, да.
Да. Понимаете, я, кстати говоря, уже хотела вас пригласить вот и прошлую, еще и позапрошлую неделю, вы в отпуске были, и я почему подумала о том, что надо бы встретиться. Съездила я тут в город Самару.
Угу.
Была я в Самаре, и город такой симпатичный, местами такой очень симпатичный, на Волге, все замечательно. Знаете, это странное чувство. Там свалок немерено. Там вот эти вот самостийные свалки мусора под каждым окном, у окна гостиницы, у подъезда, везде, везде, везде.
Ну что вы говорите, если в Волгограде в прошлом году устроили под 9 мая свалки в 50 метров от статуи Родины Матери, то о чем говорить?
Да.
К сожалению, иногда местные власти просто даже не видят, что происходит даже в маленьких городах. Я понимаю, местные власти могут сказать, что мы не видим там какой-то район в городе Москве, но и то есть какая-то районная управа, понимаете. Везде, в принципе, есть власть. У нас же государство, у нас везде есть ответственные люди. Почему-то мы с них не спрашиваем.
И вот именно что нужно спрашивать. Там, не знаю, просто истерики им закатывают, потому что так нельзя. Я, кстати, вспомнила, недавно делала интервью с Шанцевым, который год как губернатор Нижегородской
области.
Да. И он мне сказал, что вот он, ну, вернее, это известный факт, что он начал с того, что приехал и велел сделать учет всех свалок в области и начинать с ними борьбу. И все, значит,
стали... Но это один из вопросов,
да,
местной власти,
да,
которые не занимаются.
Все стали смеяться.
То
вот
есть,
что
к сожалению, зачастую местным властям больше нравится распределять участки под застройку,
да,
чем заниматься мусором.
Чем,
да,
заниматься мусором. А он сказал им, говорит, всем этим муниципальным управленцам, он говорит, если вы с мусором не можете справиться, как я могу поручить что-либо другое? Совершенно правильный подход.
Но вы знаете, да, что там, как я понимаю, у губернатора есть до сих пор проблемы с муниципалитетами. Там, и
есть,
у нас очень много вопросов к мэру Нижнего города. Нижнего Новгорода, господин Булавинов, там до сих пор там удивительная история с особо охраняемой природной территории «Зеленый город». 20 тысяч гектар, из которых мэр города вдруг неожиданно решил застроить, заменив собой федеральное правительство. И при этом точно такая же ситуация была параллельно в то же самое время в Чебоксарах. Там, в Чебоксарах, суд вынес решение, и 10 тысяч гектар леса было возвращено государству. А в Нижнем Новгороде судья первой инстанции не решился лишить Российскую Федерацию федеральной собственности. Суд второй инстанции не решился, а вот суд третьей инстанции, находящийся, кстати, тоже в Нижнем Новгороде, вдруг вынес удивительное решение, я такого еще не видел на территории Российской Федерации, лишить Российскую Федерацию, представьте, суд вынес лишить Российскую Федерацию права собственности на 20 тысяч гектар леса. Хотя государственным лесным фондом, в том числе особо охраняемым территорией, распоряжается исключительно правительство Российской Федерации. И оно у нас работает.
Так прокуратура вмешалась, надеюсь?
Вы знаете, прокуратура еще при предыдущем руководстве Генеральной прокуратуры мне все отвечала, что пока идут суды, мы не можем вмешаться. А я им задавал вполне резонный вопрос. Извините, если на несколько миллионов долларов, может быть, на десятки миллионов долларов, Российская Федерация официально потеряла имущество, то кто-то из чиновников-то должен за это сесть? Но я надеюсь, что со сменой руководства в Генеральной прокуратуре многие вот такие проблемные места, они сейчас меняют человеческий фактор. Я надеюсь, что вот в связи
будут
с новым введением...
Работать, да?
Да, будут почетче работать. Я думаю, надеюсь, что и вот в Московской области, где вот мне удалось поработать с двумя прокурорами Московской области. Да, сначала был Иван Иванович Сидорук, которого потом отправили в отставку, а сейчас обратно он вышел на работу, уехал в Южный федеральный округ, при котором против 27 районных глав были возбуждены дела уголовные. Представляете, такого никогда не было. Может, поэтому его тогда, кстати, и уволили.
Ну да.
Вот. И дела шли в суд и так далее. И Истринский лесхоз, представляете, могучее какое, так сказать, учреждение. Истринский лесхоз, это на этой Рублевке, вот эти вот леса знаменитые, дорогущие. Руководитель лесхоза попал на скамью подсудимых. Ну, конечно, получил условно, но это был вообще прецедент. В России такого не было, чтобы таких руководителей сажали на скамейку.
На таких миллионах сидящих.
Вот, да. И вопрос к следующему. Вот вдруг потом его поменяли на другого руководителя прокуратуры
Московской.
Вы знаете, вот сколько мы дел туда не сдавали, Молчок, никакой,
да?
Реакции нет.
Молчок, да?
Вот я на самом деле слышал, что, в общем-то, видимо, все-таки какие-то выводы будут сделаны, потому что, но есть закон. И не должен закон зависеть от конкретного человека, который поставлен наблюдать за его исполнением. Есть же примеры совершенно нормальные. Есть Волжская природоохранная прокуратура. Есть абсолютно легендарный прокурор природоохранный Вера Солдатова. Она уже работает несколько лет. Так вот, в зоне ответственности Волжской природоохранной прокуратуры уже 400 есть решений судов по сносе домов природоохранных зон. 300 исполнено. Понимаете, да? Там люди реально боятся, да? А есть Московская область, где есть решение суда, а вот чиновникам, вы знаете, иногда бывает все равно, да? То есть проблема уже в следующем. Вот, почему никто не хочет иногда делать какие-то вещи в защиту интересов государства? Потому что врагов наживаешь ты лично. А если ты вернешь что-то государству, ну, тебе, может, почетную грамоту дадут.
А то есть спасибо не скажут. Это запросто. Скажите, пожалуйста, на вас часто жалуются вашему начальству? У вас начальство кто? Трутнев, да?
Вы знаете, я заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Ну, это ваш непосредственный начальник, ваш вот этот
сайт. Сергей Иванович, да, это уже второй мой начальник за два года, так сказать. Предыдущее руководство сменилось. Вот у меня второй начальник непосредственно, а назначает меня... Трутнев Юрий Петрович, министр.
Да, Министерство природных ресурсов.
Природных ресурсов.
Так вот,
да.
Ему на вас часто жалуются?
Вы знаете, насколько я знаю, реально часто, но пока вроде вот, судя по удостоверению, я на работе.
Пока он отстаивает вас,
но,
да?
Ну, вы знаете, дело в том, что если бы я сам какую-то ошибку совершил, я представляю, что бы со мной сделали. Я понимаю так, что пока я работаю, при том, что я еще ошибок не совершаю. То есть я делаю ровно то, что должен делать, и, так сказать, ни больше, ни меньше.
Я сразу скажу, что у меня знакомство с Олегом Митвалем первое. Я никогда раньше не встречалась с Олегом Львовичем и не делала интервью. И вот свое впечатление говорю о как зрителя, да, как человек, который наблюдал за вашей деятельностью в течение последних трех лет.
Ну, кстати, удивительно, когда вы говорите, что вы зритель, а не я. Обычно, в принципе, я всегда был зритель.
Я как зритель говорю, что вот я видела, как вы приходили там по сносу этих домов, да, вдоль водоемов, по вот этой площади Киевского вокзала, да, куда вы, по-моему, с господином Хинштейном, да, приходили.
Да, к сожалению, вы знаете, очень удивительная вещь, что иногда приходится самому везде приходить. Вы поймите, вот.
Да, вот я сейчас договорю, потом вы ответите. Так вот, ощущение такое, что это ситуация, не знаю, там эпатажа, любви к скандалу. Сейчас я договорю, вы потом ответите. Любви к скандалу, что называется, его бы энергию в других целях. И вообще это какие-то точечные наезды. Это не решает системно проблема. Вот объясните нам, тем, кто так думает.
Да. Абсолютно понятная история. Значит, к сожалению, мы уже говорили о том с вами, что не всегда человек выполняющий свою работу от и до дождется почетной грамоты. А обычно у нас любят героев уже посмертно. Вот, это, скажем так, в классике русского народа, да?
Да.
То есть, если бы хотя бы меня на худой конец в ногу подстрелили, конечно, было бы все по-другому, да. А вот пока я живой на работе, так сказать, и работаю с утра до вечера, то, так сказать, так и должно быть. Я могу сказать, что, ну вот, допустим, Тверская область, вроде недалеко, вроде все видят, но почему-то понадобился личный мой приезд туда, чтобы там обнаружилось 1000 незаконных лесопилок. Вот. Совершенно, вот вы знаете, никому не интересно, ну что вот при моем участии Росприроднадзор за последние полгода вернул более 1,5 миллиона гектар леса. Вы представляете себе финансовые средства, которые вернули государству?
Я представляю.
К сожалению, опять же, возникает следующий вопрос, что врагов положу себе в геометрической прогрессии я, а, так сказать, почетную грамоту, может быть, не дадут на 40-летие.
Почетной грамоты.
Да нет, знаете, на самом деле, когда занимаешься подвижническим трудом, в общем-то, вопрос элементарного признания или спасибо кто-нибудь сказал, он интересует, и я очень, на самом деле, благодарен тем людям, которые вот реально на улице со мной встречаются, потому что
мне говорят,
руку говорят спасибо. Да?
И говорят, держись. Но вопрос собственной безопасности вас волнует?
Вы знаете, как бы, когда вот два года волнуешься на эту тему, уже...
Нет, ну, я так понимаю, я для себя так объясняю, что в том числе ваш вот шум и эпатаж...
Да, конечно, это оружие, вы просто
это
понимаете,
оружие.
Да.
Да,
это оружие, понимаю. Потому что если бы вот очень громкие дела, да, в том числе направленные против высоких государственных чиновников, против сотрудников прокуратуры и так далее, если бы я делал это без средств массовой информации, то меня бы раздавили.
Раздавили,
абсолютно
конечно.
Не вызывает... вы поймите, что меня и сейчас пытаются раздавить. Извините, в апреле месяце арестована преступная группа, которая под наблюдением спецслужб взяла аванс первой части $900 000 за то, чтобы завести против меня дело оперативного учета. Соответственно, следователи прокуратуры у одного из юристов с находящегося заключения, господина Блинова, требовали против меня любые показания, которые меня потом вот перед трагедией в Хабаровске, ну вот это и авария, я считаю, серьезная проблема, потому что я там был, да. Перед этим, так сказать, в ночь меня там допрашивали в Генеральной прокуратуре по надуманным каким-то придуманным обвинениям. И для, сидели, кусали локти, что предъявить-то нечего. Но
вообще-то всегда проблема при желании.
К сожалению, не получается. И вот здесь вопрос следующий.
К сожалению.
Вопрос, вы знаете, к счастью, то, что у нас вот есть одна история, вот, скажем, современная действительность, когда тебе не нравится один чиновник, ты его заказываешь у других чиновников. Да? И вот как-то вот эти чиновники, которые берут заказы на своих коллег, вот это, конечно, вызывает некое чувство омерзения и обезгления, ведь вот та преступная группа, которую в апреле задержали, она их посадила за двух чиновников. Их нанимали как суперпрофессионалов. Два чиновника, я не знаю, сейчас, наверное, их выпустят, потому что все выяснилось, да? Они специализировались исключительно на подставах госслужащих. Представляете себе род занятий милиционеров?
Представляю. Я представляю себе. Сейчас, одну секундочку дайте мне сказать. Я хотела вот что сказать. Дело в том, что это действительно ужасно, но экологией всерьез у нас никто не занимается. Наверное, поэтому... Наверное, поэтому очень виден, не знаю, видна деятельность того же господина Митволя, потому что всерьез экологией у нас никто не занимается. Отдельные люди. Вот та же Солдатова, да, там как прокурор Волжский природоохранный. Какие-то подвижники, которые пытаются отстоять какие-то клочки земли.
Вы знаете, вот, например, природоохранная прокуратура Москвы очень хорошо работает.
Вот
Представляете, в Москве работает природоохранная прокуратура 6 прокуроров вместе с помощниками.
И
6
не хватает
человек.
Их, не хватает, конечно.
Один только поселок Речник, где 500 домов, где, кстати, жили сотрудники, в том числе генеральные прокуратуры, которые давили на этих прокуроров. Я знаю, что там у некоторых прокуроров реально проблемы. То есть я знаю, что у некоторых людей, которые пытаются мне помогать из других государственных ведомств, реальные проблемы. Потому что если я общаюсь со средствами массовой информации, то некоторые люди просто не могут себе это позволить. Я знаю, что, вот, например, те же судебные приставы, да, которые пытаются активно работать, у них реальные проблемы с прокуратурой. То есть, которая пытается, ставить им палки в колеса, потому что почему-то считается, что у нас некоторые чиновники являются хозяевами того, что они должны охранять. Так вот, я пытаюсь всей своей деятельностью доказать, что у нас хозяев у закона нет. Закон, он есть закон. Там хороший, плохой, не нравится закон, надо другой.
Я еще хочу сказать в защиту вот этого эпатажа господина Митволя то, что часто привлечение внимания к какой-то проблеме дает возможность, хотя бы шанс ее решить. Вот мы уже упомянули про мемориальный парк
В Волгограде.
В Волгограде, да. Если бы не шум, который поднял Олег Митволь в связи с 9 мая как раз.
Но вы знаете, я не в связи,
да?
Но я бы не сказал, что в связи, но вопрос заключается в следующем. Когда устроились собирались сразу после 9 мая сразу построить горнолыжный спуск на юго-восточном склоне, и мэрия Волгограда уже этот вопрос одобрила. Вы представляете, да? Вот насколько цинично надо быть, чтобы вот прямо по кладбищу устроить горнолыжный спуск. Когда там устроили стрельбище, когда там устроили торговлю маслами, бензином, когда там устроили шашлычные, но я не понимаю вообще, есть ли здесь рамки. Я знаю, что в октябре прошлого года все это вернули. После нашего вмешательства некоторых депутатов. Так представь себе дальше. В марте опять там выделили площадь, опять на территории Мамаева кургана, но уже под торговый центр «Карусель». Ну где у людей психологические границы того, что можно сделать за деньги?
Ну да, а про патриотизм зато небось говорят громко. А патриотизм, наверное, немножко в другом заключается. Еще можно сказать, среди достижений, да, природоохранной структуры, наверное, не только Олега Митволя, но и его коллег, потому что все-таки вы, наверное, с командой работаете какой-то, не все один успеваете, я так полагаю.
Ну,
да?
Знаете, к сожалению, назначить тех людей, которых я хотел бы видеть на некоторых должностях, я не могу. То есть есть проблемы, и многие очень, я знаю, боятся, если Митвали будет побольше, то совсем будет тяжело. И так главная боль.
То есть у вас кадровая проблема большая.
Ну, я не могу, я вынужден работать не с теми людьми, с кем я хотел бы работать. Хотя, в принципе, если я руководитель, я зам руководитель федеральной службы, если я руководитель, то в курируемое мной управление я не могу назначить людей, но это... Как минимум,
это вообще очень странно. Это очень странно. Так вот, я еще хочу сказать, что среди достижений, в общем, еще недолгой работы, вы, по-моему, около 2 лет работаете,
да, два года
работаете. Так вот, среди достижений это и все-таки парк Лосиный остров, от которого откусывают по куску, но дорогу там не построили.
Нет, вы знаете, мы не даем откусывать по куску.
Ну, немножко есть, конечно.
Вопрос следующий. Сейчас есть только то, что было застроено до нас.
Но дорогу, по крайней мере, по центру не построили.
Шестиполосную. Щелковское шоссе, несмотря на то, что перья ломали любые. Нам удалось завести уголовное дело при реконструкции Ярославского шоссе. Мы не говорим о том, что сажают людей. Мы говорим о том, что после заведения уголовного дела работы, как обычно, прекращаются. Мы говорим о том, что мы не дали построить в охранной зоне Лосиного острова несколько жилых домов. Мы говорим о том, что в прошлом году мы не дали застроить долину реки Сетунь. Да, есть вопрос, когда мы не можем достичь результата. Но иногда, когда мы, особенно если мы вместе работаем вместе с гражданами России, жителями города, если мы работаем с общественными экологическими организациями, иногда нам удается что-то сделать.
Да. Еще могу сказать, что, в принципе, была спасена территория Муранова, усадьба знаменитая.
Вы знаете, вопрос с Муранова следующий. 2 года мы ее обороняли от застройки, но, как вы знаете, так сказать,
сгорело.
Удивительным образом сгорело. Туда попала молния.
И вот у Олега Львовича справедливые сомнения в естественности
но
этого
когда
пожара.
Когда 2 года пытались застроить и не давали людям на их земле застроить коттеджи, мы понимаем, да, что Чучевский пейзаж, где ходили коровы, и у нас позиция 2 года была следующая. Вы купили землю, ну и ходите с коровами там их пасите. Построить мы вам ничего не дадим. И 2 года мы не давали построить. А сейчас вроде как усадьбы нет. Чего охранять? У нас были случаи, например, когда в одном из подмосковных городов на границе одного из рынков утром пришли жители соседних домов и выяснили, что в дупло деревьев залили соляную кислоту.
Какой кошмар.
И как бы логика была следующая, что уничтожить деревья, а потом, типа, случайно выяснить, что там нету никакой лесной растительности и построить там рынок.
Если говорить еще о Москве, вот хочу как бы закончить с московской темой, хотя она безразмерная. Вот меня, знаете, что интересует, Олег Львович? Вот меня интересует, вот, например, по той же Рублевке ездят ведь самые высокие начальники, вплоть до президента.
Вы знаете, мне на Рублевке вообще очень интересная вещь нравится, да? Вот я не знаю, как, ну, некое ощущение сюра, да, вот когда ездишь из Москвы по Рублевке, там очень удивительный плакат одной из федеральных служб, да? По-моему, Росимущество, там написано, что уважаемый генеральный директор федерального предприятия, не забывая о законе, там, типа, не воруй.
А, да, видела такое.
Представляете
точно,
себе, да?
Точно,
то есть, да, представляете, да? То есть выделяются федеральные деньги на то, чтобы сделать плакат, чтобы генеральный директор их же подведомственного учреждения не воровал. Так может, его посадить и снять? Так это дешевле, чем плакат делать.
Слушайте, ну...
Или удивительная история, я был в Калининграде, да?
Подождите, сейчас про Калининград, отдельная история. Я сейчас про вас хотел договорить. Я что хотел сказать? Что вот когда едешь по Рублевке, то...
Уже ощущение пластмассового туннеля там появляется.
Ощущение пластмассового туннеля. Такие за забор вообще в мире нигде не существует,
знаете,
возле каких-то военных баз, по 6 метров забор.
Да,
вы знаете,
дело в том, что, к сожалению, мы вот работаем только 2 года, да? Вот до этих 2 лет вообще никаких нарушений не выявлялось, хотя леса рубились, застраивались и делали, что хотели. У нас есть проблема с тем, что у нас уже есть решение, например, суда, но мы его не можем исполнить, потому что не отработана система, потому что судьи пишут такие решения, которые приставы исполнить не могут. То есть очень много возникает вопросов. То есть есть законы нормальные, но они не исполняются. У нас проблема основная, как я понимаю, в России, это то, что, ну, там, плюс-минус нормальные законы не исполняются. Вопрос, зачем их писать?
На этот счет замечательное же выражение есть. Друзьям все, врагам закон. Это же
вы знаете, закон он нужен для того, чтобы закон был всем.
Вот, но, к сожалению, у нас всегда по-другому получается.
Вот
скажите,
стараюсь...
пожалуйста, ведь по закону нельзя же такие заборы строить?
Вы знаете, во многих местах, конечно, нельзя. Во многих местах это вообще арендованный государственный лесной фонд. Но с 1 января 2005 года вы же, как я знаю, закончили...
Я техническое, лесного хозяйства. Да.
Вы знаете, что в 97 году была федеральная государственная программа лесной охраны.
Да.
Было рассчитано учеными, что меньше чем 137 тысяч человек на всей территории России, от Калининграда до Приморья, меньше не уследить за тем, что происходит. Дело в том, что от незаконной рубки древесины, от вот этого так называемого шурум-бурум, так сказать, Россия ежегодно недополучает миллиарды долларов, которые уходят в черную. Вот. И это черный рынок. Представьте себе, тысячи лесопилок в Тверской области. Как можно было не заметить, куда смотрели местные власти?
Ну, куда смотреть?
Представляете, если эти тысячи лесопилок, это 40-50 миллионов долларов в год. Ну, кто-то эти деньги делил. Вы знаете, удивительная вещь, но вот...
Да, так вы не говорили, что теперь же нет, была
да,
она ликвидирована,
да, с 1 января. Да, с 1 января 2005 года функции...
Служба лесной охраны, да.
Да, конечно, функции передали Роспотребнадзору, но численность и финансирование не передали. В результате, например, Хабаровский край, там, где у нас вот эти вот, реки древесины утекают в Китай, государство с этого ничего не получает, леса только горят, потому что браконьеры уничтожают следы своей деятельности. Там на 62 миллиона гектар, 6 инспекторов, 6. В Московской области их 10. Но что можно сделать десятером с тем, что здесь происходит, когда сотка земли стоит 150 тысяч долларов, когда вот эти вот ситуации, как у нас на Никольной горе, когда мыши в земельном комитете Одинцовского района съели план Никольной горы. Вы представляете, место, где 150 тысяч долларов стоит сотка, мыши съели
специально
план.
Обученные,
да,
мыши,
да, а
в это время, специально обученные,
в это же время, помните,
план,
как в этих фильмах, в это же время в Звенигородском лесхозе этот план, его копия, просто сгорела. Там был небольшой пожар местного значения. Или вот, например, по Мытищинскому району с этим парком Лосиный остров, что получилось. Тоже удивительная история. Несколько лет назад тоже полыхнул земельный комитет. И как вы себе представляете, что во время этого страшного пожара сгорело только одно дело. Землестроительное дело Лосиного острова. И тут же на территории Лосиного острова появились какие-то странные предприятия, которые при восстановлении плава надо уже с ними согласовывать. Но ошиблись, конечно, потому что у государства оказалось еще хранятся копии этих планов, представить, то есть зря жгли земельный комитет. То есть, ну, удивительные вещи. Там эти землестроительные дела у нас тонут, уплывают, меняют систему координат, представляете, да, когда...
Так нет, ну скажите мне, пожалуйста, ну почему вот вы начальником самого высокого ранга, тем же прокурором, там, президенту, наконец, не скучно ездить по пластмассовому коридору? Ну почему никому не приходит в голову, ну, хоть немножко навести порядок там, вот хотя бы в этом...
Вы знаете, я вам могу сказать, порядок надо наводить не только в этой зоне, а порядок надо наводить везде.
Везде, это вот как показательное, просто это их, что называется,
Я не согласен, что это показательное.
Вот люди пишут, знаете, кстати говоря, деревня Усово по той же Рублевке. Все время в лесу гуляли, теперь приходим, там какой-то участок леса огорожен забором.
Вот в этой ситуации нужно сделать следующее, да? Вот, например, по той же Никольной горе. Дело в том, что когда мы начинали этим вопросом заниматься, я вот разговаривал с некоторыми жителями этого старого поселка Никольной горе, в том числе с одним очень известным пианистом, да? И он мне звонит по телефону и говорит: Олег Львович, вот еще там некоторые время назад, говорит: Олег Львович, спросите, помогите. Я говорю: дайте мне официальное заявление, потому что мы госорган, мы обязаны...
Рассматривать официальное заявление.
Напишите, подпишитесь. Он говорит: ну что вы, меня убьют, мне голову пробьют. Вот. Он ее не написал. Кстати, потом оказался в больнице. Там я не знаю, с чем это связано.
Чем? Надеемся,
да,
что не с этим.
Да. Вопрос к следующему. Потом, когда мы получили официальное письмо, естественно, что когда мы сейчас делаем все вместе с милицией, департаментом экономической безопасности МВД и прокуратурой, мы сейчас делаем все, чтобы вернуть этот участок государству, которое, между прочим, стоит по рыночным оценкам больше 150 миллионов долларов, то, естественно, есть люди, которые уже все вот эти украденные у государства гектары уже перемножили на стоимость сотки и уже, так сказать, прикинули, что они будут покупать. Естественно, очень много расстроенных. Но, с другой стороны, к сожалению, без той работы, которую мы делаем, нельзя.
Вот скажите мне, пожалуйста, какую-то практическую вещь хочу сообщить радиослушателям, которые наверняка сталкиваются сплошь рядом с такими ситуациями. Вот скажите, если на территории там, положим, вашей деревни или там вашего поселка происходит что-то там запредельное. Например, там застраивают единственную детскую площадку, оставшуюся в поселке, захватывают старую там рощу, которая...
Надо обязательно с этим бороться. Очень
вот
много зависит.
Куда писать? Вот, положим, знаете, составляется, там, собираемся всем селом, да, пишем какую-то заявление.
Роспотребнадзор, но у нас есть одна проблема, что у нас экологии занимаются несколько ведомств.
Так.
Да? Но вы знаете, это известную русскую мудрость, что у семи нянек, так сказать,
да.
У детей проблемы с окулистом.
Да.
Вот. И, к сожалению, у нас там свалками занимаются одни, детскими площадками занимаются другие, в водоканной зоне занимаются третьи и так далее. Вопрос заключается в том, что... Но я вам хочу сказать, что надо писать нам, потому что в крайнем случае мы напишем, куда надо обратиться, если это не наш вопрос. И вообще проявлять гражданскую позицию. Потому что быть гражданином – это не всегда право, это еще и обязанность. То есть не всегда может государство уследить за тем, что происходит там в лесу, в поле и так далее. Надо в этой ситуации быть гражданином и делать все, чтобы закон действовал везде.
Все бы так, только все мы, к сожалению, устали от того, что, как правило, на все эти обращения и попытки заступиться за собственный сквер или за собственную рощу екатеринских времен ничем не кончаются.
Вы знаете, про екатеринские рощи в музее усадьбы Архангельская, так, вот вы можете туда поехать и погулять. А
это
если бы два года назад мы не вмешались, то тогда бы там был коттеджный поселок.
К сожалению, есть и многие другие, которые отстоять не удается. Но я согласна
с вами. Бороться
конечно,
надо,
конечно,
что?
Нужно бороться.
Отчаиваться нельзя.
Да, я напоминаю вам, что говорим мы с Олегом Митвалем, он не руководитель, а заместитель руководителя.
Нет,
хотя многие думают, что
не
он руководитель.
Мне самое главное работать можно.
Росприроднадзора, потому что многие думают, что именно он руководитель. Мы даже не знаем по фамилии, по имени и по лицу.
Сергей Иванович, если нужно.
Вот, да, вот это он. Так вот, Олег Митвали, он его заместитель. И с ним мы продолжим разговор сразу после коротких новостей середины часа.